Алексей Ильич, кто мы есть на самом деле?
Для чего нужна церковь?
Многие считают, что вера должна быть в душе, но не обязательно ходить в храм.
Церковь берет на себя функции, которые присущи государству.
Что вы голову ворочите?
Как донести людям, что Бог и богатство – это не разные вещи?
И как мирянину ощутить себя частью церкви?
Верю. Почему? Потому что для понятия это невозможно.
Всех приветствую, меня зовут Роман Голованов, и с нами на связи профессор Алексей Ильич Осипов. Это наша программа, где Алексей Ильич отвечает на вопросы наших зрителей, а участником программы может стать каждый. Переходите в социальных сетях на страничке телеканала «Спас», оставляйте свою заявку на участие, и вы тоже сможете стать гостем нашей программы и задать свой вопрос профессору. Алексей Ильич, я вас приветствую.
Добрый день.
Алексей Ильич, у нас тема непростая, потому что нужно объяснить, кто мы есть на самом деле. Тема «Церковь». Алексей Ильич, ну у нас отношение к церкви как к какой-то партии, как к какой-то государственной структуре, такой тяжеловесной, словно это правительство или Государственная дума. А на самом деле церковь, она состоит из людей, из тех, кто находится в храме и по одну сторону алтаря, и по другую сторону алтаря. Вот можем мы разобраться, что такое церковь, из кого она состоит и когда она образовалась?
Да, это тема действительно непростая. Обычно мы церковь так и определяем, как определенное общество людей, объединенных единством убеждений, единством дисциплины, единством правил и так далее. Это все внешняя сторона церкви. Вы знаете, классическое определение церкви, конечно, идет от апостола Павла, но оно почти никому не понятно. Церковь есть тело Христово. И что такое? Ясно, что здесь некое образное высказывание, за которым, наверное, скрывается что-то такое очень серьезное. Действительно, это так и есть. Церковь, так сказать, двусторонняя. Она может рассматриваться со стороны внешней и со стороны внутренней, как и Христос, который был со стороны внешней, обычный человек, и в то же время в нем было сокрыто божество. Так вот, в данном случае, конечно, основной вопрос, где же в церкви это божество? Мы говорим, что церковь богочеловечна. Где же оно, это Бого? Вот в этом я скажу самое суть. Но поскольку о церкви как обществе говорить не приходится, само собой, это и так понятно. А вот что такое божественная сторона церкви, это чрезвычайно важно. Вот что можно сказать по этому вопросу. Христианство себя выразило и, если хотите, реально осуществило в человеческом обществе в качестве церкви. То есть сначала это апостолов и те, кто были вместе с ними в день Пятидесятницы. И далее в той структуре, я бы сказал, даже управлении, в иерархии, в таинствах. Все это очевидно. В этом все мы видим, что такое церковь. Ну а где божественность церкви? Почему она богочеловечна? Мы же видим в церкви людей очень разных. Наряду со святыми, великими даже, мы видим очень подчас грешных, еретичествующих, врагов, скрытых в церкви. Итак, вот главный вопрос. Где же, как можно увидеть божество церкви, божественную ее сторону? Если бы нам удалось сказать, что христианство — плод не человеческих усилий, а что оно, христианство, имеет своим началом Бога, исходит от Бога, то тогда мы бы и поняли, что и церковь, которая образована Христом, тоже несет в себе вот то божественное, что открыло христианство человечеству. Какие у нас основания говорить, что христианство – божественная религия, а не человеческое создание? Отвечу на это, что христианство имеет множество очень сильных аргументов, которые прямо говорят о божественном происхождении христианства. В данном случае я скажу: Христос, Бог или человек. Хорошо, в Евангелии там написано чудеса, все это понятно, но мало ли что можно написать. А мы-то почему можем узнать, что Христос — Бог, и христианство — божественно? Почему? Христианство имеет целый ряд аргументов, которые прямо свидетельствуют о нем как религии, созданной не человеком, а исходящей от Бога. Какие? Ну, начну, может быть, с самого очевидного, что ли, или доступного для зрения каждого человека. Обратите внимание, Христа распяли, ненависть лютая, апостолы в страхе сидели. Помните, страх ради иудейского? За закрытыми дверями. А что дальше происходило? Какие гонения поднялись на тех, кто следовал учению Христа? Помните, Саул влачил мужчин и женщин с командой вооруженной, приводил их в Иерусалим. Затем вообще произошло нечто удивительное. Римская империя — это было государство, которое отличалось потрясающей веротерпимостью. Все религии находили там себе приют. Был построен пантеон для богов, статуи, то есть статуи богов, покоренных народов. И вот вдруг видим, что это веротерпимое государство вдруг объявляет единственным врагом государства, единственным христианство. До сих пор это остается вопросом. Иногда говорят, что потому что христиане не хотели приносить жертву перед статуями императоров. Это неправда. Потому что иудеи тоже не приносили. А христианство как раз рассматривалось как одно из направлений иудейской религии, и больше ничего. Так называли секта иудейская. Это вопрос действительно интересный, исторический и, может быть, и более глубокий. Скажу только другое. С первого века и до 313 года христианство волнами, их этих таких волн было 10 примерно волн, подвергалось жесточайшим гонениям. Достаточно почитать вот жития святых, жития мучеников, чтобы видеть, что происходило, сколько пострадал и в каких жестоких мучениях пострадали христиане. Вот кто читал, например, Камо Грядеши, помнит эту историю, как там на сцене кучка христиан, и вдруг там выпускают из-за решетки голодных зверей, которые терзают христиан. Происходили казни на глазах множества людей по всей империи. Христианство считалось запрещенной религией. А римское законодательство — это очень твердое законодательство. До сих пор изучают римское право. И вот на глазах людей описан, например, такой потрясающий случай, когда Нерон, это 60-е годы, отдал свои сады для увеселения публики, народа. И что там делалось? Это описывает не кто-нибудь, а историк римский Тацит описывает, как там христиан привязывали к столбам, осмаливали и с наступлением темноты зажигали в качестве освящения. И после таких казней публичных кто захочет принять эту религию? Ну это только сумасшедший. Только. И это продолжалось, еще раз повторяю, 300 лет. И что мы видим? Сохранилось. И не только сохранилось, как только Константин Великий издал указ в 313 году, Боже мой, сколько обнаружилось христиан. В истории подобного факта не было. Чем объяснить? Вот у матери смертельно заболел ребенок. Туда-сюда никто не помогает. Ей шепчут, вот там есть человек, который одним прикосновением может исцелить твоего ребенка. Бежит. Верно. Верно. От любой болезни. Потому что мы видим, тень даже проходящего Петра исцеляла людей. То есть вот эти необыкновенные совершенно чудеса, которые сопровождали проповедь апостолов и затем их преемников, они являлись одним из очевидных и причем сильнейших, убийственных просто доказательств того, что эта религия божественная. Это так называемый исторический аргумент. Такой, еще раз повторяю, такого факта в истории мы не найдем. 300 лет гонений. И не только сохранилось, а посмотрите, что потом произошло. По всему миру затем стала расходиться эта религия. А возьмите, например, другой аргумент. Вдруг Дева Мария. Кто такой Дева Мария? Какая-то девушка. Сколько ей было? Там, 15 лет. То в первом веке отношение к женщине, тем более девушке какой-то молоденькой. И вдруг зрелый муж Лука записывает ее слова. Теперь отныне меня будут ублажать все народы. Он записывает. Что, сумасшедший, что ли? Какая-то сказала, и ты записываешь такие вещи. И, пожалуйста, вот 21 век, полюбуйтесь. Равный, кстати, Библии по количеству изданий, книг пока в мире нет. В каждом издании все в отныне блажат меня все роды. Пожалуйста, такое пророчество. Что это могла как человек сказать? Извините. А другие пророчества? Пригласили Христа, там, ну, в гости, или скажите так, вдруг, там же возлежали, там же не сидели, как мы, а возлежали, вдруг к его ногам Христа какая-то женщина подошла, подползла, вдруг миром поливает его ноги, отирает своими волосами, обливает слезами. Фарисеи смотрят в сердце. Фарисеи — это типа монашество, только у нас монашество не женатые, не вступают в брак, а там это те, которые также давали обеты строгого исполнения всех религиозных требований. То, что монашество. И вот там эти монахи смотрят, что он не понимает, кто такая женщина, что он допускает. Он обращается к ним и говорит: «Всюду, где будет проповедано мое Евангелие, будет сказано и о ней». Апостол записывает. А что Христос сказал? Это в 30-е годы. Что будет с Иерусалимом? В 70-м году что произошло? Ужас! Как расправились римляне с еврейским народом, с Иерусалимом. Что это творилось? Это действительно ужас, о котором, кстати, Христос предсказывал. Скажут, что, ну, мало что можно написать. Нет, извините. Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки были написаны в 60-х годах. А эта страшная катастрофа, уничтожение Иерусалима, произошла в 70-м году. То есть пророчество, посмотрите. А о том, что будет проповедано это Евангелие по всей Вселенной, да сейчас, наверное, почти не найдешь, не знаю, какого государства, чтобы там не было все-таки какой-то кучки хотя бы христиан. Одно за другим. Это что такое? Это человеческие предположения? Нет, высказывать категорически. Отныне ублажат. О ней будет сказано. Иерусалим будет разрушен. Все. Случайность? Странно. Апокалипсис, если взять, то те картины, которые мы сейчас там можем прочитать и которые раньше выглядели, знаете ли, как чудовищной фантазии, больше ничего. Погибнет треть человечества, треть всего живого, море станет все отравлено и так далее. Теперь, Боже мой, о чем только мы рассуждаем? И экологический кризис, а средства войны, уничтожения такие, что можно действительно все человечество в мгновение ока уничтожить. Причем именно с такими феноменальными проявлениями, о которых Апокалипсис пишет. Ужасы, точно! Это что? Пророчества поразительные. Это что, люди придумали? А если мы коснемся, пожалуй, вещей куда более серьезных даже, вероучения, когда-нибудь было хоть в истории человечества то, что открыто было Христом о том, кто такой Бог? Все знали высшее, что в Боге есть — это справедливость. Он милующий, он помилует, одного помилует, но другого он накажет. И вдруг здесь Бог есть любовь. Простите, такого мы еще не слыхивали. Бог один. Да, один. И вдруг три ипостаси. уже при крещении Христа в Иордане, уже мы видим. И дальше три, возносясь, говорит: «Идя, научите все народы, крестящие их во имя Отца, Сына, Святого Духа, Троица». Так один или три? Верой во единого Бога. А как же три? Три — одно. Что такое? Что такое? Сколько было, я помню, в советские времена издевок было, да, над этим. А теперь посмотрите, благодаря физике, которая забралась теперь в ядро даже атома, не только в атом, там прямо говорится: законы этого нашего мира, в котором мы живем, никак не приложимы к законам микромира. Там все не так, вплоть до того, что даже совершенно противоположные, взаимоисключающие суждения оказываются часто одинаково верными. Электрон — это волна? Ну да, волна. Электрон — частица? Ну да, частица, простите. Так частица или волна? Если вы спросите, что такое электрон, он на месте стоит? Нет. А он движется? Нет. Так он неподвижен? Нет. Так он меняет место? Нет. Так простите, а что же да? А вот так. Вы знаете, что сказал один из христианских апологетов второго столетия Тертуллиан? У него мысль: «Credo quia absurdum est» — «верю». Почему? Потому что для понятия это невозможно, абсурдно. Еще бы. Бог один? Один. Три? Три. Что вы голову морочите? Христос — Бог? Бог. Бог — человек? Человек. Так он Бог или человек? Причащаемся мы чего? Хлеб и вино? Хлеб и вино. Тело и кровь? Тело и кровь. Вы что смеетесь над нами? Так что же это? Credo quia absurdum est. Верю, потому что для понятия, для рацио, для логики нашего макромира это совершенно неподходящие вещи. Это, посмотрите, это в вероучительном плане. Какие уникальные истины! Бог — любовь, Бог — Троица. А если, наконец, коснемся центрального момента — Христос — второе лицо Святой Троицы? Да. И Он спасает чем же? Своим всемогуществом? Мы проповедуем Христа распятого иудеям, ожидавшим царя мирового, мессии, соблазн, эллинам — вообще безумие. Это что за истина такая? Это что, просто так выдумка? Нет, это факты очевидные, исторические, действительные факты. Это что, все человеческая выдумка, а духовно-нравственное учение? Боже мой, тут даже говорить нечего. В любой религии, спросите, кто спасается? Ответ: тот, кто исполняет заповеди Бога. Разве вам непонятно, какой глупый вопрос, кто спасается? И что мы здесь видим? Первым в рай вошел убийца, преступник, законно распятый, то есть казненный. Я к чему говорю? Вот это вот христианство, которое поражает целым рядом своих потрясающих аргументов, свидетельствующих о божественности христианства, это оно исторически и вылилось в церковь. В церкви есть богочеловеческий организм, как общество, да, человеческое общество, и сокрытое, как в Христе божество. Церковь содержит эти истины, но не только содержит эти истины. Есть нечто другое, и, пожалуй, может быть, более даже важное. Церковь не просто общество людей, объединенных единством веры. Нет. И здесь мы касаемся такой сокровенности, пред которой только можно преклониться и сказать: «Да, я верю», потому что это касается не рассудка, а реальных переживаний. Церковь — это есть единство Духа Святого во всех тех людях, к которые следуют учению Христову.
Добрый день, меня зовут Екатерина, я из города Казани, учусь в Российском государственном университете правосудия. Алексей Ильич, подскажите, пожалуйста, как невоцерковленному человеку простыми словами объяснить, для чего нужна церковь? Потому что есть такое мнение, что Бог в душе и церковь вовсе не нужна для спасения. А кто-то вообще считает, что церковь — это какая-то секта, собирающая себе деньги и не приносящая никакой пользы?
Что является основой нормального человеческого общества? Я бы этому человеку задал такой вопрос. И я думаю, что мы бы с ним, наверное, пришли бы к единому выводу, что человеческое общество без здоровых начал нравственности, без здоровых основ духовной жизни человека, оно тут же развалится. Как разваливается все? Что такое развращение? То есть что такое? Вот все переворачивается наизнанку, как это мы сейчас очень видим. Вот что является основой устойчивого человеческого общества. Нравственная и духовная определенная вот устойчивость, повторюсь так. Каким образом это достичь? Ну, есть способа два. Или жесточайшими законами. Ну, пытались. Законы от чего спасали? Вот, чтобы не убивали, там, не грабили. Говорят, в Китае до сих пор расстреливают, даже кажется. Ну и в Америке тоже, да, расстреливают. Там в одном штате нельзя, ничего, переведем в другой. И там расстреляем. Это у нас в России только нельзя. А там все можно. И все помалкивают, все эти либералы. Что же нужно, чтобы действительно общество, чтобы в человеческом сознании эти мысли, если хотите, превращались в реальную жизнь? Или жестокие законы, которые, как оказывается, ну, до поры до времени, хотя, правда, скоро это будет с помощью законов. Скоро все будут удивительно нравственными, я вам скажу. Скоро. Каким путем? Все будет прослеживаться до последнего. Все до наблюдения. Вы шагу не шагнете, с тем, чтобы вас не зафиксировали. Но я надеюсь, что скоро и мысли, может быть, даже начнут читать. И вы не только не можете совершить поступков противозаконных или каких-то слов противозаконных, это уже вот-вот уже наступает. Я боюсь, что скоро и мысли даже, может быть. Таким словом, можно, таким образом можно. Нравится вам, чтобы такие были жестокие законы, что вы ничего не можете не сказать им, так? Ах, нет, а что же тогда еще? Вот здесь тогда мы и говорим, что для того, чтобы действительно человек мог стремиться, по крайней мере, быть нормальным человеком. И общество тоже, оно должно иметь обоснованное мировоззрение, которое бы давало человеку силы действительно следовать нормам человеческой нравственности. Вот христианство и дает это. Чем? Есть Бог. Кто такой Бог? Дух. Любовь. То есть основной закон бытия — это любовь. Второе, о чем говорил Достоевский, только с верой в свое бессмертие человек достигает подлинного смысла своей земной жизни. Да, если я верю, что будет посмертная жизнь, что будет воздаяние, и что для этого требуется не чего-то такое, каких невероятных подвигов, а просто быть нормальным. А если будешь ненормальным, то, голубчик, ну, пеняй сам на себя. Вера в посмертную жизнь, в посмертное воздаяние, в то, что есть именно Бог как таковой, это является мощным фундаментом для человеческого сознания и правильной человеческой жизни. Это ой, как это много значит. Это все знают. Вы хотите ребенка воспитать? Если вы только не будете его наказывать, как это требует эта ювенальная юстиция, дайте свободу, он станет над вами Богом, и вы будете у него рабами. Об этом Христос сказал: «И восстанут дети на родителей и убьют их». Без наказания, без правосудия невозможно воспитание ребенка. Это мы понимаем. Так вот и здесь эта идея, если хотите, такой нравственной, сильной мысли о том, что Бог есть любовь. и что наша задача — жить именно в любви, и что, с другой стороны, если возмездие неизбежно, если будем, это может являться уже внутренней основой человеческой жизни и общества, а не внешним каким-то насилием. И вот здесь христианство, да, оно как раз дает именно это. Вот в чем задача церкви. Задача церкви — воспитание человека, а вовсе не в участии в решении каких-то государственных и социальных проблем. Воспитание человека. Если она воспитает, тогда эти люди, кем бы они ни были, политиками, пожалуйста, министрами и президентами, экономистами, финансистами, учеными, они будут проводить христианские начала жизни, и жизнь тогда будет устраиваться наилучшим образом. Задача церкви — воспитание. А если она, церковь, займется всякими мирскими проблемами, как мы видим, например, в Средневековье католическая церковь. Ах, вы учите, что солнце, земля вокруг солнца, еретик. Что такое? Теперь в 20 веке давай каяться, избави Бог, чтобы церковь занималась мирскими проблемами. Ее одна задача — воспитание. На началах чего? Именно вот этой любви, праведности и так далее. Вот ее главная задача.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Здравствуйте, Роман. Меня зовут Константин, мне 37 лет. Я живу в Канаде, в городе Торонто. У меня к вам вопрос. Как правильно, как корректно объяснить своим друзьям и родственникам, так как многие из них считают, что вера должна быть в душе, но не обязательно ходить в храм. Как правильно, чтобы их не обидеть, объяснить им, что таинство Евхаристии — это единственный путь ко спасению?
Ну, вы предложите такой пример. Ну что ж, ну сходите на какой-нибудь матч очень интересный, футбольный. А как вы там помолитесь, любопытно? Или в театр, или куда-нибудь на какую-нибудь тусовку, как это говорят. Это что, неужели мы не понимаем, что для каждого дела требуется соответствующее место? И храмы предназначены именно для того, чтобы хотя бы здесь, в особой обстановке богослужения, хотя бы несколько вспомнить о смысле своей жизни, о Боге, о заповеди и о покаянии. Дома Бог в душе, что проку? Бесы знают, что есть Бог. Неужели мы этого не понимаем? И остаются бесами. Так что у меня, может быть, Бог в душе, и я так и останусь бесом. Дело-то не просто, что было, была мысль о Боге, а дело в жизни по Богу. Это совершенно другое дело. А насчет Евхаристии, я вам скажу, я же много ездил по загранице. Я был просто потрясен. Свели всю христианскую жизнь к чему? Побыть на службе и причаститься. Боже мой! Они, наверное, никогда не слыхали, что писал апостол Павел. Кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. Оттого многие из вас болеют и умирают. Грозные предупреждения. Потом Евхаристия — это помощь человеку, который хочет жить по-христиански. И помощь только тогда, когда человек соответствующей веры и с покаянием приступает к Евхаристии. А здесь вместо самого главного, о чем говорит Господь: «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои», я это… Да-да-да, это хорошо. А вот я причащусь, и все тебе. Слава тебе, Господи. Неужели мы не помним, что правый разбойник Сарсан причастился или нет? Скажите. Вошел в Царство Божие, сам Христос сказал. Таинство — это помощь, а вовсе не безусловные требования. Многие мученики, посмотрите, участвуя в этом издевательстве над христианами, вдруг бросали свои оружие пыток и заявляли: «Я христианин», за что тут же его казнили. И как христиане относились? С благоговением. Брали его и хранили как святого мученика, который даже таинства ни одного не принял. А тут, понимаете, лукавство какое? Христианскую веру и жизнь подменить причащением. Я причастил Евхаристии. Подошел. Ай-яй-яй. До чего докатились? Как бы сделать так, чтобы, ничего не делая, все, мы, кажется, достигаем спасения? Это обман. Не Евхаристией мы спасаемся, а жизнью по Богу, покаянием. А эта жизнь по Богу, конечно же, приведет меня и к тому, чтобы я и крестился, и причастился.
Добрый день, Алексей Ильич, Александр из Сибири, историк. У меня вопрос как раз про взаимодействие церкви и государства. И это очень видно, что когда церковь становится одним из институтов государственной власти, и, соответственно, происходит подмена некоторых понятий, и появляются недовольные граждане, да, которые проживают в этом государстве, они начинают возмущаться в том, что церковь берет на себя функции, которые присущи государству.
Ну, вы правильно ставите вопрос, очень хорошо, что вот этими всеми, мы назовем так, мирскими проблемами занимается государство. Его министерства и департаменты, общество, все занимаются. Дай нам благо на земле. И вдруг единственное учреждение, которое прямо установлено Христом с целью только одной — помочь людям уверовать истинно у Христа, и которая должна заниматься воспитанием человека, и вдруг она вместо этого начнет заниматься каким-нибудь там футболом или чем еще там. И простите, разве церковь для этого установлена? Нельзя служить двум господам. У человека вот есть потенциал сил, и вот он может истратить его или на это, или на это. А чтобы решать и земные проблемы, вмешиваться туда. Да, и потом говорить, что мы этим самым служим Богу, глубочайшая ошибка. Знаете, у Алексея Степановича Хомякова замечательный просто мыслитель. Да, он говорил, когда церковь начинает вмешиваться в споры об устрицах и булках, она теряет всякое уважение у людей. Это не задача церкви. Если бы церковь смогла воспитывать настоящих христиан, то они, будучи работниками министерств, различных ведомств, социальных учреждений, каких угодно, они бы все это осуществляли на христианских началах, честных началах. Вы обратите внимание, сколько разоблачений, сколько воровства, сколько лукавства. А представьте себе, на честных началах бы вдруг работали тогда эти люди. Вот задача церкви — воспитать человека, а построить что-то, в том числе и храмы. Причем тут учреждение церковное? Будет христианин богатый, он и построит храм, не беспокойтесь. А если нет, не так, все рухнет. 1917 год. Как корова языком слизнула. Тысячи и тысячи храмов, уничтожила монастыри, уничтожила школы, уничтожала людей. Почему? Ах, это безбожники взяли власть. Ай-яй-яй, какой самообман. Нет, нет. Они явились ничем иным, как теми вот хищниками, там, волками, тиграми, не знаю, которые уничтожают что? Больных. Иоанн Кронштадтский просто кровавыми слезами рыдает. Что делать? Наш народ совсем отрекся от Бога. Народ! Вы подумайте только. Феофан Затворник пишет, негде найти человека такого. Надо бы проповедовать и проповедовать христианство. И знаете, чем заключает свои слова? Еще поколение два, и у нас православия не будет. Через полтора поколения революция происходит. Игнатий Брянчанинов что пишет? У нас есть хорошая внешность. Мы соблюдаем эти обычаи древней церкви, но все это мертвое тело. Вы слышите, почему революция произошла? А мы все безбожники, сатанисты. Они, да, были, да. Кем они явились? Вот этими волками, которые уничтожают что? Заболевшие. Вот оказывается, поэтому все внимание обращено на что? На воспитание правильной духовной жизни людей.
Здравствуйте, меня зовут Николай, мне 20 лет, я из Украины, занимаюсь предпринимательством. У меня такой вопрос, как донести людям, что Бог и богатство — это не разные вещи, что церковь — это не про нищету, что храмы мы как бы украшаем словно невесту?
Ну, что Христос, конечно, сказал, нельзя служить Богу и мамоне. Грех не то богатство, которое у тебя случилось, а стремление человека к богатству. Когда он все силы души отдает на приобретение богатства, тогда действительно правильно нельзя служить Богу и мамоне. Но, с другой стороны, вы правы, что мы храм этому украшаем. Ну вот как-то Василия Блаженного спросили, 16 век, много ли народу в храме, праздник? Он сказал, всего два человека. А храм был полон народу, то есть никто, оказывается, там и не молится. Он-то видел, что это такое, и поэтому так ответил. Так и сейчас тоже. Самые насущные в религии, самые насущные – это молитвы. И мы слышим же призывы «молитесь, молитесь». Как? Скажите. Вот Игнатий Вринчанинов, святитель, писал, молитва без внимания – это не молитва, она мертва, она бесполезная, душевредная и оскорбительная для Бога пустословие. Вы только послушайте, как научиться молитве, действительно. Я молюсь, когда у меня что-то случится, горе или несчастье. Ой, тут я молюсь. Я даже ищу, кому поставить, какому святому свечку, кому молебен заказать, кому акафист прочитать. Как в магии, знаете? Надо знать, что сделать. А о чем говорит христианство? Ты изменись. Твоя молитва должна быть о твоих грехах, о преступлениях. Молитва должна быть внимательной. Учись внимательной молитве. А то что такое? За стол садимся. Ну, тетчи наш швырнули, как я не знаю, кому. Стыд и срам. Одну молитву даже прочитать подчас не можем. Так что надо знать, что главная задача церкви состоит именно в том, чтобы научить людей правильной христианской жизни, правильной молитве. Это прежде всего, потому что без молитвы нет просто религии. А ее, как все говорят, нет. Я не могу. Мне рассеяно. Что делать? А вот зато фестивали это мы проведем. Масличные гуляния, ну, конечно. Это торжественные какие-нибудь там конференции, собрания, сколько угодно. И все внешнее, вот это внешнее, внешнее. И все ждут, когда же дадут глоток чистого воздуха. Ждут, ну, и получают, конечно. Наши многие батюшки все-таки говорят, действительно. Этому научают. Слава Богу, что пока это еще есть.
Алексей Ильич, давайте подведем итог нашей программы. Среди нас нет людей в рясах со вторым крестом на шее. Мы все миряне. И как мирянину ощутить себя частью церкви? Какое служение он может нести? Как может помогать, чтобы не быть человеком, который просто стоит в храме, но как-то чувствовал себя и нужным в церкви?
Понимаю этот вопрос и понимаю в то же время ту ошибку, которую часто мы допускаем. Ой, я вот ушел с работы и решил пойти работать в церкви. Работать в церкви, в системе, это совсем еще не значит работать в церкви. Я могу работать в системе церкви и быть полным безбожником и атеистом. Любой мирянин на любом месте своей жизни, на тракторе, в министерском кресле, да, ученым, где угодно, он работает в церкви тогда, когда действительно пытается осуществить и в себе самом, и вокруг себя создать атмосферу христианской жизни. Вот это работа церкви. А работать в церкви кем-нибудь абсолютно ничего не значит.
Алексей Ильич, спасибо большое, что ответили на наши вопросы.
Большое, пожалуйста, вам.
С вами были Роман Голованов, профессор Осипов. И каждый из наших зрителей может стать участником нашей программы. Переходите в соцсети телеканала «Спас», оставляйте заявку на участие, и мы будем ждать ваши вопросы. Спасибо большое.
Всего вам доброго. Всего доброго.